Кто, да? А первый вопрос, который мне кто-то здесь послал, мы когда-то говорили, была какая-то лекция о истинной ложь. Истинная ложь, одна из лекций. И там правильно, что он сказал, что мы задели некоторый вопрос, но его не разобрали подробно, а только так в общем, да? То есть соотношение между мужчиной и женщиной. Да? Вопрос очень важный. И он очень попросил разобрать этот вопрос. Мы сегодня попытаемся это немножко глубже войти в это дело. Да? Что значит соотношение между мужчиной и женщиной? Ну, и немножко на уровне, немножко другом, чем обычно мы когда-то у нас говорили про женщину тоже, да, мужчина и женщина, там семья, там что-то такое мы разбирали, да? Но сейчас взгляд должен быть немножко глубже, да? Потому что на самом деле есть проблема, непонятная вещь, да, вопрос непонятный, да? Что с одной стороны мы говорим, да, с одной стороны, что кто он, основное действующее лицо в мире? Да? Мужчина или женщина? Да? Кто основное действующее лицо, да, в мире? Обычно принято считать, что мужчина, он, как это, главный, условно, мы все говорим сейчас условно, попытаемся сейчас немножко это, да, разобрать более. Пока все условно. Мужчина, он как бы главный, а женщина второстепенная. Да, так принято считать. Почему? Что мужчина занимается Торой, да, выполняет Тору. Женщина, она та, которая ему помогает в этом, да, должна помочь. И в связи с этим есть понятие, заслужил, заха, лозаха, да, как там это, да, эзерка нигдо. Так, которое написано, в принципе, эзерка нигдо, помощь ему, да, там, учат разные вещи. Помощь против него, иногда за него, иногда против него, вопрос когда, как, и так далее, мы разбирали эти вещи, да? Теперь, так оно получается, что мужчина, у него основная роль в этом мире, да? По-простому, как мы понимаем, мужчина, мир был создан для того, чтобы каждый человек выполнил определенную роль в этом мире, которая ему задумана, заложена, да? И он должен выполнить эту роль в этом мире, каждый человек. И вы посчитаете, давайте сначала тогда, да? Весь мир был создан для какой-то цели определенной, да? В этом мире есть множество разных вещей, есть животные, есть звезды, есть одушевленные, неодушевленные и так далее, да? Все это, каждый из них играет какую-то роль в этом мире. Да, мы знаем, каждая деталь, возник любую деталь, она играет какую-то роль в мире. Возьми какую-то пташку, вытащи ее из мира, то гармония нарушается. Да, мы когда-то подробно разбирали это. Гармония нарушается. Возьми какое-то животное, какую-то, вытащи изнутри этого мира, и тогда там есть, умирают другие животные, которых нет, которые питались ими, а потом умирают те, которые эти, и так далее, превращается в пустыню. Не один раз это была такая вещь, да? То есть получается, что каждое животное, каждая пташка, каждое творение, оно играет роль определенную в этом мире. И необходимо для мира, так это исследуя, в принципе, мы понимаем, да? Может быть, не все знаем, но в основном. Одно непонятно, какую роль здесь играет человек. Если брать человека из мира, так что мир от этого станет хуже? По всей видимости, мир не станет хуже, а мир станет только лучше. Да, понятно. Миру будет только хорошо, потому что человек, он только делает проблемы для мира. Использует его, портит, пачкает, да, и так далее. Он, в принципе, портит это, да, делает там дыры озоновые, и все что угодно, правильно? А человек – это существо такое, да, значит, так получается, что же такое? А зачем человек был создан? Да, если, значит, каждое животное, каждая пташка, у нее есть какая-то роль в мире, у человека вдруг мы не находим никакой роли в этом мире. Да, так если поискать хорошо в мире, он не нужен вообще. Нет никакой роли, да? И мы когда-то объяснили это и сравнили это с машиной, если помните, да? С машиной. То есть едет машина, машина везет врача, да, машина везет врача, спасти жизнь больного, да, Если мы начинаем исследовать машину, внутри машины, все детали внутри машины, да, какой-нибудь марсианин прилетает, это, смотрит, машина, значит, едет, да, начинает исследовать ее, да, сопросвечивает там все такое, все в машине понятно. Зачем там нужен поршень, передача, колеса, цилиндр, сиденье, не знаю, все что угодно, все понятно, да. Руль, даже понятно, для чего там сидит человек на переднем сиденье. Да, что если не будет держать руль, то машина может улететь куда-нибудь. Единственное, непонятно, зачем там сидит человек на заднем сиденье. Паразит. Этакий паразит. Зачем он там сидит? Что, какую пользу он приносит для машины? Никакую. Только портит ее, да, только добавочная нагрузка и все прочее. То есть, в принципе, для машины это плохо. Зачем он там нужен? Да? Объяснение этому, что на самом деле у него есть очень важная роль. Только его роль не находится внутри машины, а находится вне машины. И наоборот, машина, она является орудием для того, чтобы он мог выполнить свою роль, которая находится вне машины. То есть получается, его роль, в принципе, более, она основная, она важная. Да, его роль, она важная, основная. Что она находится для этой роли, для того, чтобы он мог выполнить свою роль, ему нужна машина, ее он использует. Это орудие в его, это, да, в его руках для выполнения своей роли. Да? И несмотря на то, что когда мы исследуем машину в ее деталях, мы не находим никакого смысла для этого человека, который сидит там на заднем сиденье, да? Врача в данном случае. Если так, по этой же аналогии можно смотреть на весь мир. Весь мир, он как машина. Все ясно в этом, почти что ясно, да? Да? Значит, все это, да, каждая деталь, она играет какую-то роль. Нет сомнений, все так ученые говорят, да, это не просто кирлаж какой-то, а каждая деталь, она находится, она имеет какую-то роль в этом мире и играет роль в функционировании мира природы. Важно это, да? Единственное, непонятно, зачем ты человек, какой смысл он играет. Есть, которые придут, в принципе, весь это, вся идея атеизма и так далее, то, что мы разбирали, да, вся эта языческая теория всего этого атеизма, да, они утверждают действительно, что каждое животное, у него есть какая-то роль, а у человека нет никакой роли, он просто так родился жить и наслаждаться. В принципе, он просто так родился, если уже родился, так надо жить и наслаждаться, и все, да, и так это, да. А страна какая-то простая относительно пташка, у нее есть какая-то роль важная. Чем больше животное сложнее, тем у него как бы роль более сложная в мире природы. И тут вдруг человек, самое совершенное существо, он вдруг, нет никакой роли, просто так он сам себе живет, да? Без ничего, ни для чего не родился, он родился ни для чего, просто так он родился, чтобы гуманистом быть. Чтобы просто наслаждаться жизнью. Что значит гуманизм? Мы разбирали, что гуманизм говорит? Что каждый должен жить хорошо, спокойно, и все, и всем, и ему хорошо, и другим хорошо, и чтобы было все хорошо, только чтобы всем было хорошо, как это, коммунисты тоже говорили эту же идею, нет? Всем по, как это, от каждого по способности, всем по потребности, то есть делай то, что ты хочешь, как тебе удобно и так далее, да, идеал жизни. Идеал жизни, жить просто так, наслаждаться жизнью и все, да? Для этого все это. Очень хорошо, но это противоречит логике, разуму. Получается, что человек, он сложное существо, такая машина очень такая сложная, непростая, да? И тем не менее он не имеет никакого смысла в этом мире. Как так? Не может быть. Объяснение, что на самом деле, конечно, имеет. Точно по аналогии с этой машиной. Только роль его не находится внутри мира, а находится вне этого мира. Точно так же, как у врача, который едет в машине, роль, конечно же, она у него есть. Только роль его находится вне машины, а не внутри машины. Точно так же у человека в мире природы есть роль очень важная, только она не находится внутри мира, а вне него. Вне него. Более того, он использует весь мир, вся природа, это такое как-то орудие в руках его для выполнения его роли. Беседа. Да, как точно, как машина, она орудие в руках этого врача для выполнения его роли. Точно так же весь мир, он, да, это, да. Так мы весь мир является орудием для человека, для выполнения его роли. Вся идея иудаизма заключается в том, чтобы понять, в чем же роль человека, как ее выполнять и выполнять ее. Чтобы понять и выполнять, изучать эту роль человека. Я очень так сокращенно эту идею сказал, на самом деле в этом заключается вся мудрость и все знание в мире, в общем-то. Потому что там просто так, когда мы говорим, да, приходит человек и говорит, вот он умный человек. В чем его ум, чем он умный? Что это значит? Это я слышал какие-то мудрые вещи, я прочитал какую-то вещь. То есть люди часто любят говорить о мудрости, о уме, о понимании. Что они имеют в виду? Когда человек, любой человек, неважно откуда и к чему, когда приходит один человек и говорит, знаешь что, я там разговаривал с одним человеком очень-очень умным. Что он имеет в виду? Он имеет в виду обычно, что этот человек объяснил ему или сказал ему нечто, почему. То есть дал ответ на вопрос почему. Да? Для чего? Зачем? Зачем? Что я? Да, это обычно это. Объяснил мне почему. Тебе вдруг не сказал. Это открытие для человека. Почему я живу? Почему я сплю? Почему я родился? Почему? Зачем? Этот вопрос. То есть вопрос о смысле мира. О смысле человека, о смысле мироздания. Обычно люди, когда имеют в виду, проверьте, когда они восторгаются, что где-то они прочитали какую-то умную книгу, что они имеют в виду, что они для себя что-то открыли. Что открыли? Они получили в каком-то смысле, правильно или неправильно, другой разговор, да? Они получили ответ на некоторый вопрос, почему, какой смысл, да? Это основной вопрос мироздания, какой смысл, для чего, да, с этим, поэтому люди приходят в религию или занимаются разными делами, это человеку не дает покоя многим, ну, некоторые решили, что почему, чтобы отдыхать и веселиться, и на этом, значит, остановилось. Но этот вопрос важный, почему, для чего, то есть какая роль, в этом вся идея, да, поэтому все мы этим занимаемся, вопрос роли, и поэтому здесь тоже возникает вопрос, какова роль человека, для чего он родился, да. И мы идем дальше, мы это просто так приводим, как это, да, видение. Идем дальше. Основная роль, для которой человек родился, да, ну, в принципе, тот, кто создал этот мир, он установил эту роль. Не будем сейчас входить во все эти детали, да, как это получилось. Но, в принципе, если есть, роль, которая дается, роль, смысл, всегда какой-то детали, она, в общем-то, исходит от ее создателя. Это тоже понятно, да? Когда кто-то сделал какую-то деталь, да, рабочий там на заводе, я не знаю что, да? Он придал ей определенную форму для определенной роли. Понятно, да? И ну раз можно это не использовать для той роли, для которой она была создана, это уже отдельный разговор. Но в общем-то в создании, создав какую-то действительность, тот, кто создал какую-то деталь, он определил ее роль, да? В чем это определяется роль, обратно не будем входить это подробно, но в общем-то в форме ее. Форма, что, да, придав форму, форма она обычно строится для того, чтобы выполнить соответствует той роли, для которой нужно. Да, форма внешняя, форма внутренняя и форма также духовная тоже. Да? Не будем в этом ходить. Более того, что такое форма? Это границы. Да? Поставить границы определенные. Что значит форма? Поставить определенные границы. Да? Определенные. С определенной целью. Да? Вот эти вот границы, тот, кто ставит эти границы, кто ставит эти границы? Тот, кто эту форму создает, да? Так вот, он и сделает эти границы в рамках того, чтобы дать, да, то есть границы, чтобы в них определилась форма, что это представляет смысл человека, смысл детали. Человек, он тоже существо ограниченное, как мы сказали, имеет границы. Как, я не говорю только внешние, внутренние и так далее, что это, да, и как в деталях телесные и так далее, а также внутренние духовные границы, тоже он ограничен в каком-то духовных своих силах, возможностях, понятиях и так далее, и так далее. Все это бы определяет его роль, то есть все это было сделано для того, чтобы он выполнил определенную свою роль. Беседа. Теперь, откуда мы можем знать роль, для которой был создан человеком? В принципе, не можем, кроме как, если только нам сам Создатель расскажет об этой роли. Это же понятно, да? Понятно, как создать. Тот, кто создает деталь, он определяет роль и может дать. Можно теоретически, исследуя форму до конца в каком-то смысле понять также смысл создания. Ну, в простых вещах это понятно, да, мы когда-то разбирали, исследуя форму бутылки, можно понять, что она создана для того, чтобы из нее пить. Исследуя форму часа, можно прийти к выводу, что они дают для того, чтобы сделать, чтобы показывать время. Но мир, он сложный, и дальше это все усложняется, усложняется и так далее. И теоретически, наверное, это можно. И то, что говорится, что Авраам Авину таким образом пришел к постижению смысла мира, да? Он понял, для чего все было создано. Ну, да, тот, кто способен, так способен. Сегодня нет таких людей, которые на это способны. Но есть еще один способ, как узнать смысл какой-либо детали в этом мире, человека в частности. Это Тора, да? То есть сам Создатель. Создатель и так далее. Создатель, он может рассказать и объяснить роль человека. В принципе, должен, потому что для человека, если уже он выполняет какую-то роль, если он же должен выполнить какую-то роль, то он должен ее знать тоже. То есть у него должна быть возможность ее знать. Иначе так нет смысла для мира тоже, и нет смысла для него тоже. И тогда мы снова приходим, что нет у него никакого смысла. Да? И приходим, возвращаемся к противоречию, как так нет у него смысла. Да? А если не может быть, чтобы у него не было смысла, обязательно должен быть какая-то роль, какая-то цель, какой-то смысл. То значит, он должен, у него должен быть способ ее постигнуть, знать, чтобы выполнить, знать, что он делает. Понятно, и значит нет смысла. Если нет смысла, значит нет смысла, да? А как он может это получить? Только при помощи, только если сам Создатель ему об этом расскажет. Поэтому обязательно должно быть такая действительность, что Создатель человека рассказывает ему идею его этого, да? Теперь, так мы, значит, здесь пришли к идее тому, что Тора, в общем-то, дает нам, объясняет нам роль человека, да? Теперь, в этом, значит так, весь мир, вся Вселенная и так далее, оно играет, оно является орудием выполнения человека, как мы сказали, своей роли. В чем его роль точно заключается, может смотреть, кто смотрит наши еврейские книги, в принципе, все они подробно, в принципе, именно этим и занимаются. Да? Как со стороны детали, как выполнять свою роль, так и со стороны как бы философской или мировоззренческой, в чем смысл, да, и так далее. Теперь. Ну,
смысл служения Творцу.
Ну да, ну, кстати, выполнение мицвот, и тогда все это надо объяснить, почему, зачем, и так далее, может, кучу вопросов уже задать, а зачем это уже Творцу, как кто сказал, а почему, и так далее, все эти вопросы разбираются, и детали, как надо служить, тоже разбираются, да, да, это Алахот и Ашкафа и все прочее, да. Ну, мы идем дальше. Теперь, род человеческий, у него был создан для определенной роли. И у нас есть несколько лекций на тему такого, как соотношение между человеком и евреем, и народом мира, и смысл человека, смысл народа, что такое народ, откуда они возникли, почему и зачем, и так далее, мы тоже разбирали. Где-то у нас есть эта лекция на эту тему, да? Но, в общем-то, кроме этого, ясно так нам история, что в какой-то момент так это установилось, что и основная роль, для которой был создан весь мир, она в принципе сосредотачивается и находится в роли еврейского народа. Да? Евреи, они должны выполнить ту самую роль, для которой был создан этот мир. Понятно, да? А что с другими народами? Другие народы тоже играют определенную роль в этой же задаче, помогать им. Так мы это учили, да? Вспомогательную роль, как орудие определенное. В нашей схеме, в нашем примере, который мы привели с машиной, можно сказать так, что народы мира, они играют роль типа того шофера, который, в общем-то, занимается, должен заниматься, да? Следить за функционированием мира, да, направлять его и руководить, да, и создавать его и так далее, и дать возможность, значит, евреям выполнить ту самую основную роль, это роль народа мира, это понятно, да, мы разобрали это как-то тоже подробно, больше это со всеми деталями. Теперь, значит, евреи, еврейский народ, он тот, кто выполняет основную роль в мироздании. Кто же из них основной, кто это там, да? И тут мы приходим к этой идее, да? Ну, есть здесь цадики, обратно не буду ходить, люди очень большие, которые берут на себя большую роль, из которых не берут на себя большую, простые люди. Да? Мы тоже это разбирали подробно, соотношение между ними и так далее, да? И сейчас мы приходим, значит, человек. еврей, тот самый, самый важный, самый тот, который берет на себя выполнение, основную роль выполнения. Для чего был создан весь мир? Да? Кто это? И тут мы говорим, что когда был создан первый человек, он был создан Иш ве Иша, да, ну то есть вместе. В принципе, Иш, да, то, что Адам, то, что называется Адам, первый человек, который был создан, он был создан вместе с женщиной. В принципе, поэтому мы говорим, что человек, да, когда мы говорим Адам, имеем в виду человек. Кто это человек? Это имеется в виду мужчина и женщина вместе. Что каждый отдельно, он называется полчеловека. Обычно так объясняют евреи, которые хотят жениться, объяснить ему, что да, что жена и там, да, мужчина и женщина, значит, каждый из них это только полчеловека. Да, не, а только вместе они человек. Так это во многих высказываниях мудрецов эта идея, конечно, прослеживается. Да? Что человек, он всего лишь только, да, что каждый, что на самом деле Тора, которую учит, она полная только тогда, когда он женат. До того, что он женат, его Тора, она только подготовка к Торе настоящей, а не сама Тора и так далее. Есть множество высказываний на эту тему. То есть это должно работать вместе, да? Это понятно. Теперь, мужчина и женщина, более того, сказано, что это две стороны одной действительности. Да, есть человек сам по себе, и две стороны, это, в принципе, одно целое. Да? Есть более того, когда-то я разбирался с своим учителем, этот вопрос, значит, в общем-то разделение мужчины и женщины есть только в этом, ну, в этом мире, да, то есть у женщины есть нефиш, у мужчины есть нефиш, да, и она разделяется, есть мужская нефиш и женская нефиш, да, у рох более высокий духовный уровень, да, рох тоже он разделяется на мужскую и женскую, но нишама, она уже нет там разделения. Да, то есть это как бы одно, которое дальше разделяется на две действительности. Ну, в каком-то уровне духовном нишама – это одно целое, что включает в себя и то, и другое. А потом, когда оно как бы приходит в этот мир, оно… Ты можешь закрыть? Что
если там закрыть?
Значит, на высоком духовном уровне там это одно целое, но когда оно спускается в этот мир, человек спускается в этот мир, его душа как бы разделяется на две действительности, на уровне руаха, а потом нефеш, и получаются у нас, да, две это. И здесь они как два разных человека. На самом деле у каждого есть своя половинка, которая для мужчины своя половинка, для женщины своя половинка. Да, для каждого есть своя половинка, что вместе они один человек целый, полный. Так мы это тоже разбирали несколько раз, да? Теперь, и этот, спросят, подожди, это значит, как там женился два раза, три раза, там еще что-то, много разных вещей и так далее. Вопросы, есть там много-много разных вопросов можно задать. Но мы здесь, это тоже когда-то отвечали на эти вопросы, что это не принципиально настолько, да, то есть даже когда человек женится, и там говорим о зевуге, зевук, да, его зевук, не его зевук, сказано много вещей, что он заслужил, он получает свой зевук, а если не заслужил, то не свой зевук. И как там есть много-много сложных ситуаций, во всяком случае, совсем не обязательно, что тот, на ком человек, мужчина женился, это обязательно его зевук, обязательно та самая половинка. Очень может быть, что его половинка это какая-нибудь соседка и так далее, да. То есть, в принципе, потому что на самом деле не обязательно они приходят, становятся муж и женой, потому что это уже намного-намного сложнее все начинает, да. А почему? Что у каждого есть своя роль. И они вдвоем выполняют одну роль, так когда они приходят в этом мире в разных, да, в разных телах, скажем, то каждый из них, он помогает или соответствует, да, выполнению ихней общей роли, да, То есть ясно, что они, эти две половинки, они обязательно как-то пересекаются в этом мире. И каждый из них помогает второму вот в этом пересечении каким-то образом выполнить ту самую роль. Либо его подталкивает, либо является для него испытанием, либо еще что-то. Много разных самых ситуаций может быть, да? А что с мужчиной и женщиной, которые женились и так далее, а может да, а может нет. Не будем в это входить, там много-много есть сложных деталей. Не принципиально. Мы сейчас не, да? Мы говорим только в общих понятиях. Понятно, да? И так понятно, да? Да, и так понятно. Мы, значит, мужчина и женщина, две половинки одного целого, они выполняют ту самую роль, для которой был построен весь мир. В принципе, Адам решен. Адам, он тот, кто это. Впоследствии весь Адам решен, он выражается в идее еврейского народа. Мы тоже где-то подробно разбираем, что весь еврейский народ, это в принципе в смысле духовной своей, в смысле души, это душа первого человека Адама, разбита на детали и так далее, и так далее. Да? И они выполняют ту самую роль. Из всего еврейского народа те, которые... Садиким, то есть особые-особые люди, они как бы в основном играют эту основную роль, а все остальные они в каком-то амс-роль, в обычном смысле. Он в каком-то смысле вспомогательный для этих праведников. И в этом заключается его роль святости народа Израиля. Мы тоже разбирали идею святости народа Израиля, какая разница между, да, и так далее. Да, не будем сейчас в это входить. Теперь получается... Получается, в любом случае, в конце концов, мы приходим к этой идее. Есть человек, который должен выполнить определенную роль в этом мире, и он состоит из двух половинок, скажем так, да, мужчина и женщина. В общем, они должны выполнить определенную роль в этом мире, для этого были созданы. Теперь, кто из них основной, кто из них играет какую роль, кто из них основной, кто из них не основной, да? Это вопрос, который мы задали с самого начала, да? Мы сказали, весь мир это вспомогательное, это орудие. Народы мира, они тоже в каком-то смысле вспомогательны. Даже в еврейском народе простой народ еврейский, он является как бы вспомогательным для тех больших людей, которые несут на себе основную роль. Так если так мы берем и говорим так, то тогда мужчина и женщина, эти две половины, кто из них основной, кто нет. Да? И здесь у нас есть много вопросов, непонятных совсем. Да? Кто же из них кто? С одной стороны, ясно, что мужчина, он играет основную роль, а женщина это вспомогательно. Хотя они две половинки, но как бы одна и основную роль, да, то есть вместе, в конце концов, они единое целое, да. Но в этом, да, их роль в этом мире, она представляется как две роли. Одна основная, другая второстепенная. Кто из них основной? Это мужчина, да, так мы всегда учили. Правильно? Мужчина, он играет основную роль. А женщина, она вспомогательная, да, ясно, она содержит семью, там, да, и так далее, и помогает своему мужу выполнять свою роль, да, сказано, очень важная роль у нее, да, что без этого мужчина ничего не может сделать, да, если нет жены, которая это, да, ничего не может сделать, выполнить свою роль, и всю роль, которую мужчина выполняет, основной виновник этого выполнения, это, в принципе, его жена, это известно многих, это, да, каждый, да, а раввину не может быть раввином, если его жена не раббанит, да, и так далее, тоже много сказано. То есть играет важную роль, очень, но вспомогательную, так мы всегда понимаем это. С другой стороны, мы видим в Торе и во многих местах другую точку зрения, немножко, выглядит немножко по-другому. Да, что-что. Например, сказано, что, во-первых, что женщина, у нее есть бина и тера. Бина и тера, что такое бина и тера? Более, не знаю, как точно на русском сказать это, да? Ну, дословный перевод это дополнительное понимание, логика, не знаю, ну логика здесь не очень совсем идет, да, дополнительное понимание и так далее. То есть обычно это объясняет, по-простому это объясняет, что как бы у нее есть интуиция, да? Более глубоко. То есть, как сказано это, что Тора не должна учить Тору, что женщина не должна учить Тору. Почему? Потому что она, в принципе, ее знает внутри себя. Это тоже непонятное утверждение, откуда она и на чем основана, тоже нужно, в принципе, ответить. Да? А Тора находится внутри нее. Да? Она как бы ее уже знает, мужчина должен ее учить. Потому что он ее учит, да? И тогда он знает, если нет, нет. А она уже ее знает. Это, в принципе, бина и тера. Да? То есть она как бы по интуиции, в глубине своей души понимает и видит это, да? Поэтому она не должна учить Тору, это одно из вещей. Бина и Тера. Получается с этой точки зрения, что как бы женщина, она в этом смысле больше, чем мужчина, правильно? Не знаю, что это значит сказать. Более главное или второстепенное, это другой разговор. Но в каком-то смысле больше, если то, чего у мужчины нет, больше, да? В чем это проявляется, сейчас не обратно не будем ходить, где это проявляется бина и тера. Кроме этого сказано, что женщина в пророчестве сильнее, чем мужчина. И это мы не один раз видели, да? Сара и Авраам. Что Творец говорит Аврааму, слушай то, что тебе Сара скажет. Да? Слушайте, что скажет это, да, когда она должна была выгнать этого и так далее, и так далее. Во всех, то есть во многих и дальше с Ривкой. Ривка была, знала точно, кто такой Сара, кто такой это. То есть она была, посмотрела дальше, чем Ицхак, так получается в каком-то смысле, да?
Бина и Тера какая-то.
Это именно мы называем Бина и Тера. И так далее, на протяжении многих всех историй мы всегда видим примеры, да, Басхут, Нашим Цатканьот, Негалу, Мимицраем, да, заслугу праведных женщин, еврейский народ вышел из Египта. И так далее, и так далее. То есть, когда мы начинаем смотреть во многих ситуациях, вдруг возникает вопрос, мы видим, что как бы роль женщины больше, чем просто быть вспомогательной. Даже и она в каком-то смысле больше, чем мужчина. Есть преимущество какое-то, да, в этом смысле. Более того, сказано, что Иша это Атерет Баала. Венец мужа. Корона мужа. Корона мужа. Сама по себе эта идея корона мужа. Да, этот получает корона находится на голове, да, значит, выше, да, то есть она как бы над головой мужчины, то есть выше него, это, да, ну, и обратно это сказано в духовных понятиях в основном, да, корона мужа имеется в виду, в духовных понятиях, там это, конечно, имеется в виду, здесь тоже имеется в виду, что у нее связь с Творцом, то есть духовностью больше или ближе, чем у мужчины, да. Это значит корона, то есть корона как бы, ну, в духовности имеется в виду, духовное находится выше человека, над головой. И связь духовности с человеком, с мужчиной, она проходит через эту корону, то есть а корона, она там ближе. То есть получается в этом смысле наоборот. Мужчина, женщина, она главная, основная, а мужчина он второстепенный. Да? Понятно. И этот вопрос мы видим, значит, да, есть, да, на протяжении, да, во многих, да, на протяжении всей Торы, в общем-то, во многих этих, эта идея прослеживается, мы должны сегодня понять эту идею, как она работает. Да, я понимаю. Беседер, понять, как это поставить все на свои места, да. Ну, во-первых, прежде чем подходить к этому к объяснению, надо сразу сказать, что когда мы говорим об этих понятиях, мы все говорим в понятиях машалима. То есть, как это, притча, да? Притча. То есть, когда мы это объясняем, то есть, пытаемся объяснить немножко глубже, чем обычно есть объяснение, да? Так вот это вот более глубокое объяснение, оно требует от человека сразу предупреждения, что нельзя, ничто нельзя понимать в буквальном смысле. То есть, мы говорим, можем говорить о духовных, некоторых духовных понятиях. Духовные понятия – это не телесные. Это духовные, но слова, которыми мы пользуемся, они взяты из мира телесности. Да? Так, потому что у нас нет других слов. Если мы будем говорить другими словами, то никто ничего не поймет. Есть другая терминология, но тогда никто ничего не поймет. Но там тоже, в принципе, тоже все идет через машалим, то есть как притча. Да? То есть мы говорим слова из мира природы, но имеем в виду некоторые духовные понятия. Так построено все это еврейское знание, глубокое еврейское знание. Поэтому всегда, когда мы говорим о чем-либо, в этих понятиях мы говорим только в примере. То есть не в буквальном смысле. Нельзя никогда говорить в буквальном смысле, понимать это в буквальном смысле. И поэтому даже когда мы говорим здесь, мужчина и женщина, это не в прямом смысле. Да, мы как бы сказали это сразу, да, но обратно мы, и это тоже понятие мужское и женское, нельзя понимать буквально в смысле, как мы понимаем, потому что то, что мы видим и понимаем понятие мужчины и женщины, это всего лишь пример или машаль на некоторые духовные понятия, что есть такое понятие мужское, есть такое понятие женское, надо это, да, не путать. Поэтому очень часто может быть, что один и тот же, он с одной стороны мужчина, а с другой стороны женская. Вопрос, с какой стороны мы смотрим. Еврейский народ весь, он является женским по отношению к Творцу, что Творец является как бы жених, а еврейский народ
невеста.
Что значит имеется еврейский народ? Кнессет Исраэль, что это значит? И так далее, не будем в этом ходить. Во всяком случае, есть понятие мужское и женское в духовных понятиях, и об этом мы говорим. А в нашем понимании мужчина и женщина, то, как мы их видим, это некоторая аллегория на понятие мужского и женского. И поэтому в буквальном смысле мы не можем переводить все, что мы сказали, с одного на другое. Мы только должны понимать, что это всего лишь в логической схеме некоторой, да? А не в буквальном. Потому что иначе люди могут прийти к разным ошибкам и это, да? Это как бы предупреждение здесь. Поэтому мы говорим о понятиях духовности, о понятиях мужского и женского и так далее. Обратно не будем ходить во все детали, а только вот о том, что мы хотели осветить, да? Теперь, где мы видим понятие мужское и женское в Торе? Да, где мы встречаемся с этим понятием мужское и женское, да? В Торе, чтобы пытаться понять эту вещь. Ну, первое из них, одно из них, то, что наиболее это, да, сразу встречается. Есть у нас Шаббат Амалка. Шаббат Амалка, правильно? Что такое Шаббат? Царица суббота, правильно? Да, еще называется Кала, невеста. Да, Шаббат это Кала и так далее. Да, Шаббат, то есть суббота это некоторое тоже понятие женского, да? Шаббат. Теперь, что, и тогда возникает вопрос, если есть кала, то есть невеста, значит есть жених. Если есть царица, значит есть царь, или муж. Кто же здесь жених? Это у меня когда-то возник вопрос на эту, да, кто же здесь жених? И я, в принципе, нигде не написано. В одной книге очень подробно разбирается этот вопрос. Такая книга Рав, да, Айзек Ховер написал одну из, да, там это, то есть это обратно в книге о вопросах таких глубоких понятий в иудаизме, в Торе, да, и там он разбирает эту вещь, в принципе, он разбирает очень подробно, но и там он дает это вот объяснение, что, кто здесь жених, кто? Кто? Есть, которые предупреждаются, суббота это невеста, а кто жених, есть, которые хотят сказать Творец, но это совсем так. Что Творец, мы говорили, это еврейский народ, и Творец это в этом аллегории мужского и женского, еврейский народ это как бы невеста, а Творец это как бы жених. В аллегории мы всегда, да, что ни в коем случае не, да, не в буквальном смысле. Да? Теперь, если это так, то тогда получается, кто же здесь жених у субботы? И там он объясняет, что жених у субботы это 6 дней недели. Не совсем понятно, мы пытаемся сейчас разобраться, что он имеет в виду, да? 6 дней недели – это жених, а суббота сама по себе – это кала, это невеста, да, это мужчина, это жена, это муж, а это жена, в аллегории, да, в некотором понятии. И тогда возникает, да, как, почему шесть дней, и с чем… Что здесь? Если мы сразу возвращаемся, 6 недель, это значит, 6 дней был сотворен мир, да? 6 дней был сотворен мир, а 7-й день Творец как бы отдыхал, да? То есть первая суббота и вся неделя, 6 дней субботы, в принципе, об этом и говорим. Создание мира, это связано с понятием 6 дней, да? А суббота... С понятием отдыха. Что, в чем суть идеи отдыха? Что это значит? Что это значит? Имеется в виду суббота. Что такое идея субботы? Идея субботы – это цель. Смысл мироздания. Для чего был создан мир? Мир не был создан для того, чтобы он просто функционировал, жил сам по себе, чтобы было хорошо и приятно. Мир был создан для определенной цели. где эта цель, да, в конце концов, эта цель – духовный мир, в духовном мире. Это она цель, не в этом мире, да. То есть, если мы говорим о шести днях, шесть дней сотворения мира, шесть дней действия этого мира, для какой цели, действия? Для субботы. Суббота является в данном смысле, в данном случае, смысл этих шести дней, да? Целью, для которой было все, это было создано и так далее, да? Так скажем, духовность. То есть, получается, это действие, а это... как бы цель. Суббота – это конечный результат, более точно скажем. Суббота – конечный результат, а шесть дней – это подготовка. Немножко сложно запутаться, нормально, да? Шесть дней – это подготовка к субботе, в принципе, да? Конечный результат – это суббота, а шесть дней – это действие. Понятно, да? И шесть дней этих действий – это мужская сторона, а сама конечный результат – это, в принципе, женская. И здесь надо понять, как это работает. Не совсем понятно, да? Что это значит? Что если... И тогда... Сначала ответим на вопрос. И здесь тоже возникает вопрос. Кто основной, кто важный здесь? Шесть дней или суббота? Кто более... Кто основной здесь?
Ну, отсюда видно, что суббота.
Суббота видно?
Я наоборот понял, что вся подготовка шесть дней.
Шесть дней было? В принципе, мы видим две вещи. С одной стороны, сказано, что тот, кто не, да, Мишело, а, да, Мишело Хин, Мишело Абады, Бейр Шаббат, да? Мишело Хин, Мишело Абад, Бейр Шаббат, Майо Хальба Шаббат, да? То есть, точно тот, кто не готовился к субботе, что он будет кушать в субботу, да? То есть, без шести дней нет смысла в субботе. Да, да, ее нужно готовить, надо делать действия и так далее. Да, если не было подготовки и действия, то нет смысла в субботе. С другой стороны, суббота – это как бы основной смысл, цель, результат, к чему мы стремились. Да? Получается, кто из них важнее? С одной стороны, мы говорим, что суббота, она святая, и она самая важная. А с другой стороны, мы говорим, что без шести дней нет у нас субботы, шесть дней – это важно. Да? Поэтому он и говорит, объясняя здесь, что... И то, и другое важно, но каждое в своем, в своей, действительно, в своих границах. В середине недели шесть дней они важны. Они более важны, чем суббота, потому что без нее нет суббота. Но в субботу суббота важнее. Да, но в конце суббота важнее. То есть, попытаемся понять. И шесть дней – это подготовка мира, да? Это подготовка создания мира. Да, чтобы было. А цель суббота, правильно? Вы для того, когда, да, создание мира, подготовка мира, да, тот, кто готовит этот мир, в момент создания мира, тот, кто создает этот мир, у него основная роль. А у конечного результата вспомогательная. Почему? Потому что он стоит как тот, который подталкивает, тот, который держит, тот, который... Да, светит человеку, да, вот эту роль. С другой стороны, когда доходит до конечного результата, то на конечный результат он основной, а уже подготовка на второстепенно, она как бы уже была, она уже не играет роли, то есть она выполнила свою роль, и так, да? И две эти, да, то есть получается, что когда мы, это не простой вопрос совсем, в конце концов, для чего Творец создал этот мир. Для чего он создал этот мир, мы когда-то разбирали, да? Для чего он создал мир? Для того, чтобы дать награду мирозданию. Правильно, так мы говорили. Дать добро, леотив ли не врав. Мы когда-то это разбирали, да? Леотив ли не врав. Чтобы было добро в мироздании, да? Чтобы было, как это, давать добро творениям, да? Для этого был создан мир. То есть дать награду. Но для того, чтобы дать награду, чтобы награда была совершенно необходима, чтобы творение его заслужило, эту награду, да, чтобы оно могло ее заработать, тогда эта награда полная и в полной мере. Обратно мы подробно когда-то разбирали эту вещь, да, чтобы награда была наградой, надо, чтобы она принадлежала ему. То есть, когда человек получил что-либо, он может получить как подарок, это подарок. Но это он получил что-то, но это получил мало, в малой мере. Когда же он эту вещь заслужил, это стало его личным, то, что и принадлежит ему, а не как подарок, это намного больше. Поскольку Творец хотел дать награду большую, максимальную человеку, так он хотел творение, так он хотел ему дать такую награду не как подарок, а больше, чем подарок. Больше, чем подарок, это когда эта действительность, которую он получает, является его личной, да? Его сутью, его достижением личным. А для этого нужно, для этого, чтобы это так было, ему нужно дать возможность эту вещь получить, заработать, заслужить. Да? И для этого создается весь этот мир. Не только этот мир, начиная с определенной точки в духовном мире, все возникновение духовности и этого мира, оно называется миром исправления. А действительность, которая была до этого, обратно все мы говорим условно, потому что после и до это тоже очень условно, да? Да, получая, а то, что было до этого, условно называется миром награды. Значит, вначале Творец создал мир награды. Сначала была создана идея награды. Тут конечный результат, к которому придет мир в конечном результате. Для того, чтобы прийти к нему, из него вышел другой мир, который мы называем миром исправления. Да, мир исправления, то есть мир подготовки, мир работы, мир действия. Да? Мир действия начинается с определенного момента в духовных мирах. Не будем точно говорить, где и как, это не принципиально пока для нас. Да? Тот, кто захочет, он найдет сам. Да? И вот все этот мир исправления, это то, что мы, как все, что мы что-то где-то можем учить и что-то разбираться и понимать, это только о этом мире исправления, но не о самом мире награды. О нем у нас нет никакого представления, в принципе, нет никакой возможности к этому, да? А мы касаемся только вот этого мира исправления, все, что это, да? Там говорят что-то про это, но в принципе, да, понять по-настоящему мы ничего не можем. Теперь, получается, вот этот мир исправления, можно назвать его миром подготовки. Да, он был, для чего он был? Без этого мира подготовки нет награды тоже. Да? Поэтому вопрос, кто из них основной, а сама награда или подготовка, да? В эпоху, во время подготовки исправления, а исправление оно основное, потому что без него нету награды, да? После того, что оно закончено, у нас есть награда, да? Тогда там награда получается основной. То есть получается, что вот этот вот мир исправления, он в каком-то смысле представляет нам идею, да, идею шести дней, шесть дней, да? А вот этот мир награды, он в каком-то смысле говорит нам о понятии субботы, да? Теперь, то есть, и поэтому мир тоже построен таким образом, что есть шесть дней и суббота, шесть дней и суббота, что это тоже в некотором смысле отображение духовной действительности. Теперь получается, вот в эти шесть дней действия. Кто здесь основное действующее лицо? Тот, кто занимается идеей исправления. Исправления, создания, подготовки, то, что мы сказали, для награды, да? Тот, кто занимается и, да, он основной. Теперь получается, что в общем-то, поскольку мир был создан так, что есть мир награды и мир исправления, то тогда все, как бы вся история, назовем это так, не совсем так, да, ну, вся история, вся действительность, она разделяется на два времени, на два периода. Период подготовки и период получения награды. Период подготовки, это включает также весь наш мир и все 6000 лет тоже существования, да? А период награды, он наступит потом. После подготовки, в конце концов, мир придет в ту самую действительность, которую Творец создал в самом начале, для того, чтобы дать награду, после того, что мир будет подготовлен к тому, что это, да? Теперь, вот две эпохи, два времени, как бы, обратно все условно, когда мы говорим о временах, понятие условное. Теперь мы говорим о двух временах, время подготовки и время получения награды. Две разные действительности, которые существуют в этом мире, и это, да? И также это отображается в идее создания этого мира. Шесть дней создания и седьмой день отдыха, как бы вот это и вот это. Это как бы тоже идея, да? Поэтому, когда мы говорим о семи днях, о семи вот этих вот семи днях, это тоже в определенном духовной действительности, мы не будем говорить точно где и что, но в принципе есть там семь сторон, что шесть находится в духовности, а седьмое это как бы цель, не будем этого ходить обратно, да? В общем-то есть два как бы периода, без этого, да? Теперь. Тот, кто выполняет, да, в период работы, подготовки как-то работы, да, подготовки, тот, кто занимается подготовкой, он основной. Период получения награды, тот, кто, да, получает награду, он основной, да, теперь. Тот, кто в период работы и подготовки, тот, кто выполняет работу, он выполняет основную роль. В период получения награды, тот, кто получает награду, он основной.
Так это получается тот же еврейский народ, получается, да?
Нет, правильно. Там обратно говоришь, в понятиях мужское и женского. Сейчас мы пытаемся понять. Получается, что в мире природы, то в мире, в котором мы это, да, евреи выполняют заповеди, мицвот, да, мужчины выполняют заповеди. Все эти заповеди для чего он выполняет? Для того, чтобы подготовить, выполнить свою роль в этом мире. То есть это подготовка к миру награды, да. Теперь в мире награды, да. И, то есть в этом мире действия, мужчина, он главное лицо, потому что у него главная роль, он изучает Тору, он выполняет мицвот. Но в мире награды главную роль играет женщина, потому что она та, которая получает награду. Я здесь немножко несправедливый, сейчас мы, но не совсем так. Обратно, мы говорим все условно, только в аллегории, поэтому, да, вот в одном человеке может быть понятие мужчина, женщина.
То есть парноса мужчины зависит от того, сколько...
Для чего мужчина работает? Да, чтобы принести зарплату женщине, да. Правильно?
Но от женщины
женщина зависит... получает, а мужчина дает. Мужчина дающий, а женщина получающая. Так это и в физиологии построено мужчина и женщина, да? Тот, кто дает, и тот, кто получает. Также это в психологии построено. Также это в воспитании построено. Везде и всюду мы это видим, да? Мужчина, он тот, кто дающий, а женщина та, которая получает. Он как бы инициатор действия, она та, которая ждет и получает на себя, да? Теперь, то есть суть получения у женщины, ее суть получить.
Ну хорошо, она получила. А но она же должна, то есть она же отдает на самом деле.
Когда мы говорим о мужчине и женщине в мире природы обычных и нормальных, каждый человек, он дающий и берущий, и да. То, и другое, и так далее, да? И поэтому там, конечно, у каждого есть своя суть, определенная роль в этом, но мы не должны путать здесь, да? Когда мы говорим о понятиях духовных, мы говорим понятие духовное и понятие женское. То есть, от того, что у мужчины, внутри него есть два понятия, мужское и женское. В одном смысле он мужской, как в другом понятии он женский и так далее, да? То есть, когда мы говорим о частном человеке, когда говорим о понятиях, два раза, то есть нельзя путать здесь эти вещи, да? Но когда мы говорим об общих вещах, мужское – это то, что дает, а женское – то, что получает, то тогда получается, что действительно в мире подготовки женщина получает, не дает, да, мужчина дает, да, он дающий, он основную роль играет. Но в мире награды кто играет основную роль? Тот, кто получает, тот, кто был создан для получения. Потом, почему? Потому что мир награды построен на том, что твоя бесконечность, Творец, дает награду творению, которое получает. Там основное качество, важное, самое важное качество духовности, там в мире награды, это тот, кто может получить. Получающий, это самое важное. В В нашем мире даюсь это, да, там получаюсь. Это правильно, что идея получающего там была построена на понятии дающего здесь. Потому что дающий здесь, это в принципе получающий там, да? И так далее, обратно, как мы входили. Обратно здесь можно задать много вопросов, но не будем это, мы обратно в очень-очень в общих понятиях, да? Но получается, тот, кто по сути, идея получения, она там главная. Здесь идея дающего главная, а там идея получающего она главная. И это играет главную роль и так далее, да? Понятно. Теперь, дальше. Мужчина, он тот, кто дает, а женщина тот, кто берет. Да, женщина тот, кто получает. Сейчас мы пытаемся понять здесь больше эту идею. Это совсем не случайно так. Совсем не случайно. Да, во-первых, мы еще один вопрос не разобрали. Мы сказали, что мужское это 6 дней, это жених, а суббота это кала. Да? Почему 6? Не объяснили, почему 6. Да? Почему 6? Поскольку мы сказали, что 6 дней это 6 дней действия. То есть это относится к миру исправления. Миру действия. Мир действия – это мир исправления, мир созидания, мир заработать награду, как мы сказали, подготовить, выполнить свою роль в этом мире, заработать награду, да? Сделать это, сделать действие. Как это делается? Как это делается? Творец дал человеку путь, каким образом он должен выполнить свою роль, да? Этот путь выражается в трех принципах, которые мы тоже учили один раз в самых разных понятиях. Хесед, дин, верахамим. Да? Хесед, награда, добро, дин, ограничение, справедливость. Они как бы противоречат между собой, да? Хесед в дин.
Хесед,
милосердие. Я не знаю, как точно на русском сказать. По-моему, хесед это милость, милосердие. А дин это
суд
или справедливость. А есть еще рахамим, что это милосердие. Ну, я на русском не знаю, как там разбираются, но в принципе есть разница принципиальная, это, да? Я не знаю, если это милость и милосердие, так оно разделяется на русском языке, не знаю. В любом случае, есть хесед, это дающие или награда, да? Есть дин, суд или справедливость, да? Оно как бы ограничивает хесед. То есть хесед и дин, две стороны, которыми Творец управляет этим миром. Со стороны хесед, это значит дать без расчета. Со стороны дин, это ограничить. Не давать без расчета, давать а точно по расчету. Да? Сколько заслужил. Почему это так? Одно связано с другим. Первоначальная идея Творца была дать награду. Правильно? Дать награду без расчета вообще, в принципе. Дать награду, потому что Творец хочет ее дать. Дать добро творению, потому что Творец хочет дать. Он не должен ничего заслуживать. Без всякого расчета не надо ничего заслуживать, да? Но, когда человек получает неограниченно, без расчета, ему становится это только хуже. Как мы говорили, там, стыд и так далее, да? Когда человек получает не свое, а как это подарок, то он получил, если не очень хорошо, и так далее, и так далее. Да? То есть человек, на самом деле, это приносит боль человеку. Да? Поэтому сама хесед, само стремление дать добро, оно порождает второе понятие ограничить это добро, чтобы было добро. То есть ограничение добра, наказание или справедливость, оно не противоречит в данном смысле добру, а является результатом, вытекает из него. Да, почему? Потому что есть добро, хочет дать добро, правильно? Но оно хочет, чтобы добро было, в конце концов, получено. И если человек не может получить это без ограничений, то значит надо поставить и границы, и тогда эти границы, они являются добром. Да? Это значит суд. Так получается, давать без ограничений это плохо. С другой стороны, справедливость или суд без ограничений, тоже только точная справедливость, это тоже неплохо. Воспитание мы так знаем. Давать ребенку все, что он хочет, это только нет хуже для ребенка, чем это, да? Давать ему только то, что он заслужил, без всякой милости, без всякого, да, милосердия, это тоже плохо. Он, в конце концов, встанет против родителей, уйдет и так далее, восстанет, да? Поэтому и то, и другое, оно должно ограничить один другого и должны и, то есть милость или хесед должны быть ограничены дином, судом, а суд должен быть ограничен милостью. И тогда мы проходим третье понятие, это рахамим. Рахамим это в принципе среднее между ними или уравновешенное, назовем так, или имеется в виду, да, уравновешенное имеется в виду, что это значит, что рахамим, это имеется, в чем идея рахамим? Идея рахамим, с одной стороны, говорит о том, что мир был создан для того, чтобы дать добро без ограничений. В принципе, дать добро, да, без расчета. Но с другой стороны, должен быть расчет, да, то есть должна быть справедливость. Так рахамим, он как бы две вещи включает в себя. Милосердие, это, в принципе, настоящее. Каким образом? Потому что с одной стороны он говорит так. Что такое милосердие, мы говорим, да? Человек полагается ему наказание, плохо себя повел. И тогда второй относится к нему с милосердием, что это значит не наказывает его, несмотря на то, что он повел себя плохо. Да? То есть получается, как бы милосердие в каком-то смысле отменяет суд и нарушает справедливость, так получается. Объяснение здесь, что на самом деле нет противоречия. Милосердие, суть его, оно в принципе действительно, суть его взята из милости, из хеседа, то есть дать награду без ограничений, без заслуг. Но поскольку нужны заслуги, то тогда, значит, должно быть ограничение. Но с другой стороны, милосердие говорит так, не давать ограничения, не давать наказания. Человек повел себя не так, не наказывать его сразу, да, да, и в этом смысле он как бы говорит без ограничений. Но с другой стороны, это без ограничений, оно не ограничено. То есть, рахамим говорят такую вещь, что если человек, да, получил, заслужил, он должен получить, если он не заслужил, то он должен получить наказание. За заслуги должен получить награду, за преступление должен получить наказание, приходит мне милосердие и говорит, не давать ему наказание сразу. Идея милосердия не говорит в том, чтобы отменить наказание, потому что тогда это несправедливость, это противоречит справедливости. Но милосердие говорит, рахамим говорит о том, чтобы отсрочить наказание, не давать ему сразу. Отсрочить, чтобы тогда, может быть, человек исправится. И если он исправится, то тогда уже не надо ему будет давать наказание, и нет противоречия справедливости, несмотря на то, что он не получил, в конце концов, наказание за свое это, да? С другой стороны, мы говорим, здесь в Рахамим есть как бы идея милосердия не давать наказание, то есть дать без ограничений, в каком-то смысле, поскольку он отталкивает наказание в каком-то смысле, получается, он немножко как бы, да, похож на награду без ограничений, но с другой стороны он соблюдает справедливость в конечном результате. Получается, что в конечном результате, если человек не воспользовался этой отсрочкой, то он получит наказание в конце концов за свое действие, плюс наказание за то, что он получил отсрочку и не воспользовался. Да? То есть справедливость полная, 100% с одной стороны, с другой стороны соблюдается милость или хесед и так далее. И здесь хесед в том, что не дается наказание, в всяком случае не сразу. Идея рахамим заключается в понятии чуве. Чува. Для чего это было сделано, это рахамим? Для того, чтобы дать человеку возможность сделать чуву. Да? В этом идея исправления мира. Если построить мир только с позиции милости, то есть давать неограниченно, это приведет зло. Если построить мир только с позиции справедливости, это тоже принесет зло и не принесет никакого этого. Да? И результата. Результат приводится только... гармония между двумя посередине, что это милосердие, рахамим. Поэтому мир был построен вот через этот рахамим, это основное действие. Что это рахамим? Это дать отсрочку. Что дает нам отсрочка? Дает нам возможность сделать чуву. получается основная идея исправления этого мира, основная идея и орудие исправления этого мира – это тшува человека, то, что человек делает исправление, как раскаяние, покаяние, не знаю, как на русском говорят, тшуву, да? Исправление, да, раскаяться, исправиться и так далее. Сделать тшуву – это основная идея рахами. На этом построен весь мир исправления. Человек может делать так, что-то не понял, что-то не знает, что-то нет. Поэтому вся суть работы человека заключается в понятии чува. А кто-то скажет, хорошо, чува это только для того, кто сделал грех, а тот, кто не сделал грех, может быть, нет понятия чувы, да? Да? Того, кто сделал грех, а тот, кто не сделал грех, может быть, нет понятия чувы. Не так, да? Сама действие, тот, кто цадик полностью, да? Никогда не грешил. Его работа тоже относится к понятию тшувы, что это идея исправления. То, что сделал первый человек. В принципе, это идея исправления мироздания. Потому что весь мир был назван, создание мира это исправление. Мы сказали мир награды и мир исправления. То есть вся идея создания мира, она построена на принципе исправления. Почему исправление? Не будем обратно входить, это надо объяснять, да? Теперь, получается, здесь идея всегда, это понятие чува. Теперь, получается, эти три орудия. Хесед, дин, варахамим. Три силы. Хесед, дин, варахамим. Это путь исправления мироздания. Это этим путем Творец управляет этим миром. Теперь, эти три понятия, у них есть две стороны. Два таких, двойного, да, два. Есть в плане создания мироздания. Мир был создан, планировал. Каждое понятие в мире, создание мира, в нем есть план. Замысел и есть действие. Замысел, в нем есть, в замысле мироздания было три эти силы. Это значит в мире создания и исправления мира. Создание мира и исправления. В замысле было три, и в действии было три. Поэтому есть шесть. Да? Не будем ходить дальше, почему и так далее. Да? Поэтому есть шесть. Поэтому поэтому говорим о шести днях сотворения мира, что это в принципе действие вот этих трех и трех, два раза по три, а седьмое это в принципе прийти к результату, конечный результат, который должен был быть. Да? Теперь, дальше. Получается, что вот эти вот, мужчина, он выполняет роль этих шести, да, то есть дающий, потому что три этих силы управления, каждый человек задача его выполнять. Что такое идея выполнения мицвот? Идея выполнения мицвот стать похожим на Творца. В каком-то смысле, да? Что значит быть похожим на Творца? Имеется в виду на Творца, на ту форму, то, как он управляет этим миром. Творец управляет этим миром, правильно? Он влияет. Мы не знаем о нем ничего, кроме как его проявление в этом мире, его действия в этом мире. Поэтому похож на него, то есть похож в действии. В каком действии Творец управляет этим миром? Вот эти вот шесть, эти три или эти шесть, это действие, да? Поэтому человек, выполняя мицвот, в общем, он уподобляется вот этим вон трем понятиям. Эти вот три силы, они включают в себя все. Мы это не раз говорили, да, как это хорошие качества и плохие качества тоже есть там три, да, как мы разбирали, когда-то помним, да, кината, авава, кавод, муцим, это адами на улам, да, мы говорили когда-то, кината, авава, это то же самое, три вещи эти, да, кина это значит зависть, почет, зависть, желание, телесное желание, да. И почет выводит человека из мира. Это три, как бы, задние стороны этого понятия, да, две обратные. Есть также у этого три наоборот, хэсэдин и рахамим, в принципе, то, что мы говорим, да, и они это. Все хорошие и плохие качества человека, это, в общем-то, уже результат этих трех сил. Три эти, каждый из них включает в себя множество деталей, и все хорошие и плохие качества, они находятся в этих трех или в отсутствии этих трех, как бы две стороны есть у этого, да? И так далее, и так далее. На это построена вся идея выполнения заповеди, да? Получается, что тот, кто должен выполнять заповеди в этом мире, делает это действие, это в принципе он выполняет эту роль, как бы, да, исправления этого мира, да? Это значит уподобиться на этим шестим или трем, или этим шестим, да, уподобиться как бы Творцу. В принципе, здесь мы говорим о действии Творца. И эта идея Это идея мужская, мужская сторона, да? То есть быть дающим, это идея быть, да, в этом заключается идея дающего. Женская сторона, или суббота в данном случае, идея получающего, да? Тот, кто получает, это дающий, это получающий. Так построен мир, так построены мужчина и женщина, так они это, да? Поэтому в мире действие, роль ее второстепенная. Но в мире получение награды, когда уже дошли до цели, сделали действие, роль ее основная. И тогда получается, что там она ближе к Творцу, чем как бы мужчина. Обратно бы условных понятий мы говорим, да? Получается, что в этом мире есть два мира, две действительности. Мир исправления и мир получения награды. Мир исправления, мужская сторона, она основная, потому что она занимается исправлением мира. А женская второстепенная, но в мире награды, получение награды, все переворачивается. Женское становится основным, а мужское становится второстепенным. И поэтому женщина называется короной мужа. Короной мужа в духовном мире, а связь с духовностью, духовность это значит тот дающий, награду, да, а тот, кто получающий, это здесь. Так, получающий там, это в принципе она, потому что это ее суть, как получающий. И она является короной мужа, что муж уже то, что он получает, получает от нее, да. Теперь еще один момент, который можно здесь рассмотреть, что-то у нас это затянуло, сделали, да. Еще один момент, который здесь нужно рассмотреть, это... Да, вопрос, кто, почему это все это так, как это возникло, как это произошло, да, как это произошло. Мужчина, он дающий, а женщина, она получающая. В духовном, здесь, в этом мире, мужское это важнее, а в духовном мире женское это как бы выше, оно больше, так это получается. Как, почему, как это происходит? На самом деле здесь есть очень глубокая идея, непростая совсем. Что когда мы говорим, да, что это значит, когда Творец создал этот мир, как он создал этот мир? Мир, что такое мир, создание мира? Да. Есть Творец, что это бесконечность. То есть бесконечность, совершенство, неограниченность. И нет ничего, кроме бесконечности и совершенства. Да. Нет, кроме Творца нет ничего. В принципе, оно всегда... И после сотворения мира, и до сотворения мира нет ничего в принципе с точки зрения Творца, есть только Творец, бесконечность, совершенство, больше ничего. Да? Для того, чтобы возникло творение, в каком-то смысле Творец в каком-то смысле ограничивает свое совершенство в какой-то точке. Так это написано в книгах. Обратно надо понять, нельзя понимать, что как бы есть какая-то точка, где нет бесконечности Творца. Нет такого понятия. То, что сказано, что Творец он как бы себя сокращает в какой-то точке, не имеется в виду, что действительно он сокращает, а имеется в виду только в понятиях сокрытия. То есть происходит сокрытие и для тех, кто возникает, создается впечатление, что как будто бы есть отсутствие в каком-то смысле совершенства Творца, то есть в результате сокрытия, да? Это так. Теперь получается, что в каком-то смысле происходит, как бы Творец, как будто бы выводит совершенство из какой-то точки, и в этой точке возникает мир, да, действительность. Почему? Потому что действительность – это ограниченность. Когда есть совершенство, то все совершенство – нет ограниченности. Нет границ, неограниченности – нет границ. Если нет границ – нет форм. Нет формы – нет ничего. Понятно, да? Нет тот, кто это, нет цели. Нет выполнения, нет стремления, нет ничего, нет действительности как таковой. Для того, чтобы была действительность, она какая действительность? Она действительность ограничена, в границах каких-то, правильно? Убери все границы, нет ничего. Убери все границы в комнате, нет комнаты, правильно? Убери это, ничего нету, да? То есть границы это как бы создание мироздания. Ясно, что идея создания границы, поставить ограничение, это значит создание мира. И оно на самом деле, это как возникают эти ограничения в результате сокрытия, как мы сказали. Не будем в это входить больше, да? На самом деле ничего так не создается, но создается в глазах человека, он видит, как будто бы что-то создается. То есть ставятся границы, рамки определенные, не принципиально. Теперь получается, То самое отсутствие совершенства в каком-то месте, оно является результатом создания этой действительности. То есть это значит поставить границы, это значит, что совершенство, оно ограничается в этих рамках, когда уменьшается, выходит, не принципиально, да? И тогда получается, что есть как бы недостаток, да? Есть некоторый недостаток. Отсутствие совершенства – это недостаток. Создание этого мира – это создание этого недостатка, отсутствие совершенства. Понятно, да? Теперь, в чем идея создания мира ограниченного, вот это в чем? Чтобы дать ему награду. Как мы сказали, да? Что такое дать награду? Что это значит? Как Творец дает награду? Что это значит? Это, в принципе, дать ему совершенство. Да? В чем заключается награда? В том, чтобы недостаток заполнить недостаток. Чем заполняется недостаток? Совершенством. Понятно, да? Недостаток – это отсутствие совершенства. Дополнить его – это, да? Это значит дать награду, это значит заполнить его совершенством. Да? Отсутствие совершенства является недостатком. Да? Отсутствие совершенства – это недостаток. Это, в принципе, создание мироздания. Да? А спросят, зачем это нужно, сначала выводить совершенство, а потом его заполнять, тоже не будешь сейчас входить. Это, конечно, нужно именно так и никак иначе. Да? Но суть не в этом. Получается, что награда заключается в том, чтобы заполнить недостаток. В принципе, в сути своей, да, по сути. Теперь, получается, этот недостаток, это как заполнить недостаток? Если этот за... Как, ведь недостаток возник в результате того, что совершенство как бы вышло из этой точки. Поэтому есть недостаток, правильно? Если мы его заполним обратно совершенством, то этот недостаток перестанет существовать. То есть недостатка не будет, да? Если не будет недостатка, он перестанет существовать. Будет только совершенство, правильно? Это в принципе называется уничтожением. А не наградой. Его просто не будет. Да? То есть заполнить недостаток совершенством, оно просто уничтожается. Поэтому идея дать награду не таким образом, чтобы совершенство вернулось обратно и уничтожило, аннулировало тот недостаток, который был, что это в принципе все мироздание. А каким образом? В принципе, идея в том, чтобы то ограниченное творение, которое было создано, оно в конце концов смогло получить совершенство, но уже как не аннулироваться при этом, а как источник этого совершенства. Это, в принципе, идея награды, да, то есть быть участником Творца в создании мироздания, да, то есть получить награду, но при этом не быть уничтоженным, не быть аннулированным. Как это может быть? Только так, если он заслужил эту награду своими действиями и так далее, и так далее. Мы не будем сейчас в это входить. Да? Но для того, чтобы прийти к этой идее получения награды не будет и не быть уничтоженным, он должен быть исправлен. Да? Как происходит это исправление? А исправление, изменение, заполнение, неважно, оно приходит тем, что приходит к нему совершенство. Но если к нему придет совершенство, на том уровне, то самое совершенство, которое было в начале, которое вышло, и в результате этого он возник, то тогда это совершенство аннулирует этот недостаток, оно уничтожается. Поэтому путь, чтобы дать ему, чтобы исправить его, это значит дать ему совершенство на уровне более низком, на другом уровне. Не вернуть то самое совершенство, которое было, потому что оно его аннулирует. А другое совершенство на уровне ниже, чем то совершенство, которое было, что оно не заполняет его до конца, но дает ему стремление к совершенству. Беседер, открывается что-то, показывается что-то. Не все. То есть становятся границы на совершенство. Какое-то другое, на другом уровне, меньшее совершенство. Что оно только помогает, пробуждает, исправляет, но не аннулирует. А то самое совершенство большое, которое вышло оттуда, если оно придет, оно его разрушит. Может быть, он должен себя подготовить к тому, чтобы уметь его получить и не быть разрушенным. Это отдельно. Это, ну, у нас есть одна лекция на эту тему. Разбираем с язычеством. Сравниваем языческие теории, да, где-то там. Связь между еврейством и язычеством. Спор философский заключается именно в этом. Принципиальный философский спор. Идея язычества – это получить совершенство и быть аннулированным. Идея иудаизма – это исправление, чтобы получить совершенство и не быть аннулированным. Разбирали как-то подробно эту вещь. Кто захочет, может посмотреть, да? Теперь, получается, что для того, чтобы сдать, исправить недостаток, да, нужно дать ему совершенство на другом уровне, на более низком, чтобы его не аннулировать, да? Теперь, тот недостаток, он считается получающим. Недостаток, тот, который не достает, значит, он тот, кто получает, правильно? Как он возник в результате того, что совершенство до этого, которое заполняло его до сих пор, вышло, и остался недостаток, да? Теперь, и тот, кто дающий в этом мире, он тот, кто исправляет, дающий, то есть он заполняет совершенством тот самый недостаток, но это совершенство на другом уровне, да? И это мы должны понять. То есть получается здесь интересная вещь, что сама идея, да, роль мужчины, мужской стороны в этом мире, это быть дающим, то есть быть исправляющим. В этом идея Торы, вся выполнение Торы, идея выполнения мицвот, стать дающим. Это Тора, это в принципе тот, та искра, то, я знаю, не искра, как я не знаю назвать, да, то свечение совершенства, которое как бы через мужчину должно прийти в этот мир. Да? Но не для того, чтобы аннулировать этот мир, а для того, чтобы помочь ему исправиться. То есть, поэтому Тора, она скрыта, поэтому все совершенство, которое в Торе мы не видим, только тот, кто это, она закрыта в разных словах, буквах и так далее, да, потому что если она раскроется, она уничтожит этот мир. Если совершенство откроется в полной мере, мира не будет сразу же, будет уничтожен полностью. А нужно уметь его получить, понемножку, быть готовым к этому и так далее. В всяком случае, мужчина это тот, который выполняет эту роль, принести это совершенство в этот мир. И в этом смысле он основной здесь, да, в этом мире. Женская сторона – это тот самый недостаток, который мужская сторона приходит исправить. Получается, что тот самый недостаток, что это женская сторона, она как бы еще предшествует мужскому. Почему? Потому что вначале возник тот самый недостаток, а потом возникла идея совершенства на другом уровне, которая заполняет этот недостаток, но не уничтожает его. Да, понятно. Получается, что на самом деле женская сторона в этом смысле, обратно условно мы все говорим, оно предшествует мужскому, оно на более высоком уровне. Оно является недостатком в этом мире, большим недостатком. Приходит мужчина, и он тот, кто дающий, он заполняющий, он тот, кто приносит совершенство. Поэтому в этом мире она недостаток и очень большой, в каком-то смысле, да? А он несущий как бы света, понятно, что он больше, чем она. Да? Мужское оно больше, чем женское. Но на самом деле этот недостаток у женского возник в результате выхода совершенства, остановится совершенно на другом уровне. И поэтому, когда в результате действия мужчины она приходит к совершенству, то есть получает и в конце концов сможет получить совершенство, то она получает совершенство где-то близкое к тому, которое было у нее первоначально. И это совершенство намного выше, чем то совершенство, которое приходит исправлять. Понятно, да? Поэтому, да, получается, то есть она является тем самым недостатком. Мужчина приходит заполнить этот недостаток, но уровень заполнения его, это не тот не то совершенство, которое было первоначально, которое вышло и породило этот недостаток. Потому что если это будет тот, оно ее уничтожит. А на другом уровне совсем. Но поскольку у нее недостаток, а у него совершенство, не то, которое было, другое, намного меньше. Но оно уже совершенство, а у нее недостаток, поэтому явно он больше, чем она в этом смысле, в этом мире. Но когда приходит следующий мир, и приходит к своему результату, и она приходит в результате исправления, приходит к совершенству, то тогда она получает совершенство, близкое к тому уровню, которое соответствует ей, а не то, которое пришло ей исправить. И тогда уровень ее совершенства, который она получает, намного больше, чем у мужчины. И это имеется в виду, что она тогда становится короной для мужа, и тогда корона для мужа, и тогда она ближе к Творцу, потому что совершенство, которое он получает, все на другом уровне. И тогда мужчина, он становится второстепенным, что теперь он получает награду из бесконечности через нее. Она является как бы короной для мужа. Да? То здесь более-менее, я не знаю, насколько да, все было сложно или нет. Но в общем-то здесь мы сказали, что на самом деле есть разделение на два времени. Время исправления и мера получения награды. В эпоху исправления, это 6 дней недели, мужская сторона, она как это, главная, да? Она первичная, она главная, основная. А женская, получающая сторона, она второстепенная. Но когда они приходят к миру из получения награды, то там все переворачивается, и женская сторона становится основной, поскольку там основной тот, кто получает, а мужская сторона становится второстепенной к женской, и она находится внутри этого. В принципе, если в наше время я мог бы это показать на буквах. Да? Буквах Юд, Кей, Вав, Кей. Имя Творца. Имя Творца, да? Имя Творца, если мы скажем, имя Творца включается, Юд, Кей, Вав, Кей, включается для всего мироздания. Там, где, да, в всех этих книгах написано, да? Юд, Кей, то есть, если поставить их написать сверху вниз, Юд, Кей, Вав, Кей, то есть, Кей имеется в виду Гей, да? Юд, Кей, Вав, Кей, то тогда мы получим, здесь, в принципе, записана вся эта история, вся эта идея. Юд, это, да, в принципе, сам Творец, сама награда, которая это, да? Кей, это вторая Гей, назовем так, Юд, это отец, дающий, да? Гей, это получающий, да? Это, в принципе, мать, отец и мать, то есть, первое в мире награды. Это, в принципе, мы здесь говорим о двух понятиях мира награды, да, Юд, Кей. Да? Мир получения награды, что там так, это совершенство мироздания, как оно должно быть, дающий и получающий. На самом первоначальном уровне, да, на самом награде это, да? Теперь, буква Хей это, что это получающее, в ней есть две буквы внутри. Есть Далит, есть Вав. Ну, то, что сегодня пишет она с Юдом, но есть другая Гей, что про нее мы говорим, что внутри находится Вав. Да? Теперь идея последующая, Юд, Кей, две первые буквы, следующие две первые буквы, они как бы находятся ниже и показывают нам на идею исправления, идею создания мира. Что значит исправление? Это значит, как бы, эта буква Гей, мать, да? Она разделяется на две буквы. Далит и Вав. Далит показывает нам на мир природы. Это четыре основы мироздания. Да? Огонь, вода и так далее. Да? Далит она по сути своей показывает на идею мира природы. И это в принципе последняя буква Гей. Что Гей это конечный результат. А первоначально она была Далит. А Вав... Это Вав, это она отдельно, да? Вав это наполнение, Далит это мир природы, а Вав это наполнение мира природы, то есть, да, содержание, да? Так мы находим буквы Гей, правильно? Далит сверху, да, Вав внутри, а Далит это, да? Теперь оно разделяется, Вав отдельно, Далит отдельно, то есть Далит это получающее, а Вав это наполняющий, дающий, да? Поэтому Вав, оно состоит из шести, как мы сказали. Вав это шесть. Это те самые два по три, то, что мы сказали. Да? Это показывает на систему управления Творцом этим миром, да, в принципе, это управление этим миром. Дарит нам показано мир природы. Первоначально это дарит. В чем идея этого мира? Чтобы мир природы, он тот, кто хочет, получающий, дарит, это недостающий, да, получающий, чтобы он это исправил, это сделал себя получающим ради Творца, да, ради давания, так скажем. Это, в принципе, идея выполнения мицвот, это значит, что вам, хесадин варахамим, то, что мы сказали, да, идея как правильного поведения, она должна войти внутрь гей, внутрь далит, и тогда получится гей. Она войдет внутрь далит. Как входит внутрь далит? Как вам входит внутрь далит? Далит это мир природы, я хочу, я люблю, я и так далее, да? Какова причина желания человека, действия его? Потому что он хочет жить хорошо. Или потому что он хочет жить правильно. Когда он делает свои действия, потому что он хочет жить правильно, выполнять истину, это значит, что вам вошло внутрь далит. То есть, что поведение далит природы, суть его, первоначальная причина его, это хесадин урахамин. Это значит, что вам вошло внутрь далит, и тогда этот мир приходит к совершенству, и тогда он становится, поэтому он становится гей, это нижняя буква гей. Когда она становится гей, похожа на мать, то есть она в принципе приходит к совершенству и может сейчас получать награды в духовном мире. Да? Это тогда первый, тогда возвращается обратно к идее Юд-Кей, две первые буквы, которые в общем-то это дающий и берущий, да, дающий получает всем награды. Теперь в этой букве гей есть две. Внутри далит и вав, который находится в гармонии. Так далит это показывает на женскую сторону, а вав это тот самый дающий, мужской, как мы сказали. Да? Когда приходит этот мир, сначала вав сверху, а далит снизу, и он выполняет. Да? А когда он приходит в совершенство, вав входит внутрь далит, то он поднимается и получается, что вав находится внутри далит, а далит находится вокруг вав. И связь с юдом, который находится сверху, происходит через далит. Сначала получает далит, а потом входит внутрь далит, то есть внутрь буквы гей, и тогда вав как бы ее получает. То есть вав получает совершенство от далит, а далит получает совершенство от юд. Получается, что в момент получения награды далит, то есть женская сторона, она основная, а вав, что это мужская сторона, находится внутри как бы этой далит, и она уже получает от него. И поэтому это значит, что является как бы короной для мужа. Я не знаю, насколько понятно, но в любом случае просто стараюсь объяснить с разных сторон этот вопрос. Да, я знаю, насколько... Да, мы, в принципе, закончим. Есть еще куча вопросов, но мы, видно, это же на следующий раз оставим. Алло, да? Алло?